В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Добрый день, Игорь Борисович, рады вас слышать.
Добрый день, уважаемая Полина Борисовна, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, у нас сегодня с вами вот 9 вопросов, 2 осталось с прошлой программы, пришли новые вопросы. Не знаю, получится или нет на все ответить, но я думаю, что мы постараемся. И вот, собственно, первый вопрос нам от нашей слушательницы. Сын очень много пьет воды, кроме супов, до 5 литров в день. О чем это может говорить?
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что здесь, безусловно, в первую очередь нужно исключить диабет. В одной из наших передач мы говорили, что достаточно часто симптомами диабета люди называют тягу к сладкому, какие-то другие симптомы, то есть такие, знаете, достаточно частые заблуждения. И мы с вами проговорили, что на самом деле основными симптомами диабета, как правило, является сухость, жажда, повышенное употребление воды и обильное мочеиспускание. Именно это является комплекс симптомов, основным для диабета. С учетом того, что диабет, к сожалению, очень сильно распространен, безусловно, знание этих симптомов помогает нам ориентироваться в этих состояниях. Но вместе с тем диабет бывает сахарный и не сахарный. Помимо того, что сахарный диабет, бывает диабет первого типа, когда человеку назначают инсулин, соответствующий гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Диабет второго типа – ситуация, когда у человека с возрастом нарушается усвоение сахара в тканях. И про несахарный диабет мы говорили редко и говорим редко, потому что, в общем, действительно, это очень редкое заболевание. Очень редкое заболевание, но вместе с тем, безусловно, в общем представлении нужно знать. Но прежде чем говорить о патологии, конечно же, нужно понимать, что иногда симптомы, которые испытывает человек, они не являются, в общем, обязательно симптомами заболевания. Вот из вопроса, который я услышал, конечно же, хотелось бы узнать, вообще-то каждый день человек пьет 5 литров воды и больше. Или это бывает редко, да? Скажем, раз в месяц, после тяжелой физической нагрузки, после какого-то нервного занятия, когда приходится много говорить на людях, значит, и, соответственно, есть элемент и сухости во рту при длительном разговоре, элемент стрессового расстройства. Если эти симптомы не систематические, не ежедневные, то, безусловно, вероятность того, что под ними скрывается какое-то заболевание, в общем, небольшое. Но если симптомы систематические, то есть возникают день через день, с определенной периодичностью, безусловно, нужно подумать о данных вещах. Самый простой вариант, конечно же, с этими симптомами проконсультироваться у врача, но если бы это было быстро и возможно, было бы проще всего и наиболее эффективно. Если такой возможности нет, то давайте проговорим две ситуации. Сахарный диабет. Диагностика его очень проста. Необходимо сдать анализ крови на наличие сахара. В норме сахар в крови, который, собственно, называется капиллярный, то есть анализ крови берется из пальца, 3,5 ммоль на литр. Очень простые цифры, 3,3-5,5. Если уровень сахара нормальный, то вероятность диабета просто отсутствует, то есть нет диабета сахарного как такового, да, но остается, если у человека каждый день обильное потребление жидкости, вероятность не сахарного диабета, хотя, еще раз повторюсь, это очень редкое заболевание. Этот диагноз тоже, в принципе, предварительно можно заподозрить и поставить по такому симптому, как обильное отделение мочи. Если у человека моча выделяется больше 3 литров в сутки, то здесь, безусловно, о несахарном диабете необходимо задумываться. То есть здесь уже обязательно, как бы несложно было, нужно обратиться к врачу, и врач обязательно назначит анализ на так называемый гормон, антидиуретический гормон, недостаток которого определяет и сахарный диабет. Поэтому, если для диагностики сахарного диабета нужно сдать анализ крови, на наличие и показатель концентрации сахара, да, то при несахарном диабете в начальном этапе можно вообще посмотреть, сколько мочи выделяется. Потому что если человек, скажем, много пьет, допустим, даже 5 литров, но мочи у него выделяется меньше 3 литров, то, как правило, это связано с его необходимостью компенсации в организме избыточного расхода жидкости на пот, на другие какие-то факторы, приводящие к повышенной потере жидкости как таковой. Вот. Но во втором случае можно определить количество суточной мочи, но в идеале еще и посмотреть в общем анализе мочи так называемую концентрационную способность мочи. То есть всегда, когда человек сдает общий анализ мочи в любой лаборатории, ему определяют плотность мочи, не знаю, удельный вес. Если плотность низкая, там, 1003, 1002, то есть такие очень маленькие показатели, то вероятность несахарного диабета высока. Поэтому эта ситуация, вот, которая содержится в вопросе, может говорить как об отсутствии состояния, если это эпизодически, да, не часто возникает и связано с повышенными затратами организма на потерю жидкости с потом или с длительным разговором с волнением. Но если это систематически, то нужно провести те мероприятия, которые мы проговорили. Спасибо.
Вопрос от слушательницы из Белоярского района. Уменьшила норму соли, и моча стала очень светлой. Как это сказывается на кислотно-щелочном балансе?
Спасибо, что слушаете нас. Ну, я могу только вот этот пример привести в качестве демонстрации, насколько мы действительно с вами можем серьезно изменять риски тех или иных состояний и заболеваний и показать, насколько это быстро приводит к изменению в нашем организме. Ну, вероятнее всего, наши уважаемые радиослушатели, слушательницу побудила к уменьшению соли или рекомендация врача, или наши беседы, связанные с тем, что соль вообще, это, как мы с вами понимаем, один из самых главных пищевых факторов риска гипертонической болезни. И мы с вами неоднократно говорили, что у любого человека склонностью к гипертонии или вообще даже в рамках нормального образа жизни суточная норма соли – это всего лишь 5 грамм, это меньше, чем чайная ложка. Если у человека начинаются признаки повышения давления или есть уже факт гипертонической болезни, то, безусловно, он должен следовать принципу убрать соль со стола, то есть не солить пищу, не досаливать ее, а употреблять соль только в процессе приготовления, и то, в общем, ее не досаливать. Дело в том, что соль, которую мы употребляем, является основным, скажем так, фактором, который задерживает жидкость в организме. Причем эта задержка жидкости, она может быть и незаметна с внешних симптомов. У человека нет ни отеков, скажем, на ногах, ни пастозности, то есть таких симптомов, которые свидетельствовали бы о задержке жидкости в тканях. Эта жидкость может вполне располагаться как раз в сосудистом русле и за счет большого объема давать давление. Когда человек уменьшает объем употребляемой соли, соль фактически уже не является тем фактором, который тянет жидкость на себя и выдерживает ее в сосудах. Почки значительно легче выделяют, соответственно, мочу, и моча становится светлой, ведь по свету мочи мы можем определить, безусловно, концентрацию мочи с точки зрения как раз содержания жидкости и солей как таковых. Поэтому, в принципе, это может быть как раз отражение того, что организм очень эффективно ответил на уменьшение нормы соли. Но бывают и другие некоторые ситуации медицинские, редкие. Я бы порекомендовал, конечно, чтобы не быть так вот образно голословным, все-таки сдать общий анализ мочи, посмотреть там плотность мочи, наличие солей, наличие лейкоцитов, белка, других показателей, которые бы сказали, дополнительно бы являлись аргументом вот тем словам, которые я сказал, о том, что да, общий анализ мочи нормальный, тревожиться не о чем, и в принципе даже по внешнему виду это может быть просто ситуация, связанная с тем, что, еще раз повторюсь, организм эффективно ответил на уменьшение соли, жидкость стала эффективно выходить из сосудистого русла, и, вероятнее всего, я предположу, это положительно скажется на уровне артериального давления у нашей слушательницы. Как это скажется на кислотно-щелочном балансе? Ну, от прямого, как такового последствия на кислотно-щелочном балансе вот именно изменение нормы соли не происходит, потому что регуляция кислотно-щелочного баланса в организме, она настолько многоступенчато регулируется, что там есть система контроля, суперконтроля, система, скажем так, страховки, что на самом деле изменений практически не происходит. Но если есть такое беспокойство, опять же, чтобы не быть голословным, я бы порекомендовал все-таки в общем анализе мочи обратить внимание на уровень такого показателя, как кислотность мочи pH. Если он соответствует норме, то никаких изменений нет. Спасибо.
Вопрос следующий пришел от слушательницы из Артемовского, Людмилы Александровны. «Меня беспокоит косточка на ступне левой ноги. Она стала расти после 45 лет. Если раньше 37-38 размер был обуви, то сейчас вот 40-41 уже. Проблемно быстро изнашивается обувь. Вот от чего может возникать эта косточка и какое существует лечение?»
Уважаемая Людмила Александровна, уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что здесь речь идет, к сожалению, об очень распространенном заболевании. И спасибо, что задали этот вопрос, его не поднимали в наших передачах. Если говорить по-медицински, речь идет о вообще комплексном заболевании, которое с медицинской точки зрения называется вальгусная деформация стопы. То есть это болезнь не просто одного пальца. Это комплексное заболевание связок и костей самой стопы, которое проявляется в первую очередь поперечным или продольным плоскостопием. То есть на самом деле это комплексное изменение костно-мышечного и связочного аппарата стопы. В результате вот именно этого поперечного и продольного плоскостопия, и вы обратите внимание, если посмотрите на свою стопу, происходит как раз искривление первого пальца. Чаще всего это называется образованием шишки, и, собственно, на самом деле это образование происходит в результате нарушения, собственно, мышечного и связочного баланса. Мышц и связок в стопе очень много, на самом деле, и они, если их соотношение нарушается, то приводит эта ситуация к тем изменениям, которые видны в рамках отклонения пальца и образования вот так называемые шишки. Вообще, это достаточно заболевание, наблюдаемое достаточно давно. Правда, в литературе впервые его описали где-то порядка 200 лет назад, на самом деле. Но беда в том, что практически больше 90%, пожалуй, вариантов деформации стопы как раз приходится вот на это состояние заболевания. И, к сожалению, это очень часто встречается с возрастом и очень часто наблюдается у женщин. Вообще много причин могут приводить вот к такому комплексному заболеванию, к искривлению стопы и появлению этой шишки. И самое значимое, что вот эти изменения, как правило, бывают редко одни. Как правило, это комплекс проблем. Очень часто способствует этому лишний вес, потому что у стопы есть предельный потенциал давления, который она может выдерживать, не деформируясь. Если человек носит лишние килограммы, то, естественно, это приводит как раз к повышенной нагрузке и деформации стопы. Я всегда вот и про себя, и людям, когда речь идет о суставных заболеваниях, о весе, всегда предлагаю очень простой пример. Вот вы пройдитесь вот со своим весом, скажем, 500 метров, 1000 метров, а потом возьмите сумку, или две сумки лучше, в каждой руке по 3-5 килограммов. И пройдите эти же 300-500 метров и прислушайтесь к своим ощущениям. Что происходит в тазобедренных суставах, в коленях, что происходит в стопе. Это показатель того, насколько даже небольшой, казалось бы, вес, там 3-5 килограмм, серьезным образом оказывает нагрузку на наши суставы. Очень серьезным образом. Вот представьте, что уже десятилетиями мы носим с вами лишние эти 3-5 килограмм. А если это 10, если это 20 килограмм? Поэтому, безусловно, нужно задуматься, очень серьезно задуматься о отношении лишнего веса как фактора, который серьезнейшим образом нарушает работу нашего организма, в том числе костно-мышечного аппарата. плоскостопие, к сожалению, это основополагающий фактор, но оно может быть не только приобретенное лишнего веса, но и врожденное как таковое. К сожалению, сильным фактором, провоцирующим это состояние, является остеопороз, то есть низкое содержание кальция в костях и у женщин, и у мужчин. При гормональных изменениях, при преклимаксе и климаксе, безусловно, очень важно делать профилактические осмотры в рамках остеопороза. Есть такое исследование, да, денситометрия, определяющая плотность костей, значительно рано, рано его нужно делать, потому что он очень рано выявляет те или иные изменения. Есть генетические предрасположенности, то есть, собственно, вот если есть такие изменения у мамы или у бабушки, то дочь, внучка должны обратить на это внимание и сделать такое небольшое замечание к своему здоровью в отношении того, что если вот у мамы, у бабушки такие вещи, то нужно серьезным образом обратить внимание на профилактику, о которой мы поговорим ниже. Ходьба в неправильной обуви очень сильно, к сожалению, влияет на данные вещи, особенно ходьба в обуви на высоких каблуках. Эндокринные расстройства, ну и, к сожалению, профессиональные нагрузки, хронические травмы, когда человек вот даже микротравму осуществляет, вот это приводит к тем состояниям, изменениям, которые мы описываем как, собственно, вот плоскостопие и деформация первого, собственно, пальца стопы как такового. Основным методом лечения. Дело в том, что болезнь нередко может вызывать воспаление суставной сумки, соответственно, вот первого пальца стопы. В этой ситуации лечение может быть консервативно, применяет мази с противовоспалительными средствами, да, значит, применяет местные средства, различные процедуры по рекомендации врача. Но если говорить с точки зрения такой перспективы, то, конечно же, основной вид лечения – это хирургическое лечение. Операции разработано очень много, они очень эффективные, они помогают людям очень серьезно отказаться от этого заболевания. Безусловно, болезнь лучше начинать лечить в стадии, когда она только-только начинается. В этой ситуации операции, как правило, малотравматичны, не затрагивающие даже кости, просто делаются некоторые изменения диспозиции вот, структур стопы. Но самое главное, конечно же, что мы можем в своей передаче повторить, это профилактика. Если есть такие заболевания у мамы, у бабушки, это регулярный осмотр у травматолога, у хирурга. Ношение удобной обуви, без шпилек, из натуральных материалов, и желательно все-таки невысокий каблук. Безусловно, красота, она в этой ситуации требует жертв, но жертвы эти не стоят на самом деле, пожалуй, этой красоты, нужно помнить в отношении вот этого заболевания. Самый главный момент при ранних заболеваниях или при склонности к этому заболеванию – это ношение ортопедических стелек. И во всех ортопедических салонах сейчас, во всех крупных городах делают обследования очень простые, когда могут посмотреть ранние признаки на простых очень аппаратах, ранние признаки плоскостопия и подобрать стельки или готовые, или предложить стельки уже, которые будут произведены на заказ. Ну, безусловно, режим труда, отдыха, профилактика дополнительных нагрузок на нижние конечности, все это имеет очень важное значение, как и лечение эндокринных заболеваний, избыточной массы тела и ряда других состояний.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Качканара от Ираиды Матвеевны. Она спрашивает, от чего получается заворот кишок, знаем мы такое вот народное название.
Да, безусловно, популярное название, но вместе с тем заворот кишок, это, ну, если так говорить с точки зрения общепопулярного языка, это всего лишь один из видов кишечной непроходимости, при котором происходит закручивание, перегиб одного из отделов кишечника вокруг своей оси, значит, и это может быть еще и патология брыжейки как такового. По сути своей заворот кишок – это острое хирургическое заболевание. То есть, в общем, не бывает хронического заворота кишок, хотя Если честно, я иногда в своей практике слышу, когда у пациента болит живот, он сходил к какому-то специалисту, мануальному терапевту, то есть специалисту, который занимается какими-то мануальными навыками по пальпации живота. Честно сказать, все эти процедуры всегда вызывают сомнения и опасения. Ну вот очень часто любят это говорить, что у вас там заворот кишок, сейчас я вот здесь помну, исправлю, и все будет хорошо. Вещи очень такие сложные для понимания врача, потому что, как правило, термины, которые пользуются так называемые целители или другие специалисты, они далеки от медицинских. Вообще, на самом деле, в нормальных условиях петли кишки могут поворачиваться почти на 90 градусов, и это не вызывает каких-либо нарушений. То есть кишечник, он во многих отделах подвижен, как таковой. И когда пытается его что-то поставить на месте, это на самом деле, в общем, не вызывает на самом деле восторга и не имеет никакого значения, больше разве как психологического и психотерапевтического, как такового, когда человек говорит, что ему легче после какого-то мануального вправления, здесь жди, как правило, какого-то психологического эффекта чаще всего. Сам по себе заворот кишок, еще раз повторюсь, не бывает хроническим. Просто его не бывает. На самом деле, это состояние, к сожалению, если говорить в классическом медицинском варианте, когда происходит нарушение пассажа по кишечнику пищи, содержимого кишечного как такового. Это ситуация кишечной проходимости, которая сопровождается обязательно рвотой, сопровождается интенсивной болью и сопровождается нарушением отхождения стула, газов, то есть, в общем, непроходимость как таковая в классическом варианте, по сути, своей. Факторами риска этих состояний бывает, скажем, длительное голодание с последующим обильным приемом пищи, почему очень часто мы говорим, что нужно очень деликатно подходить к расширению диеты после тех или иных факторов ограничения питания. Обильное переедание. Самым частым фактором, провоцирующим, является спаечная болезнь. То есть рубцы и спайки в брюшной полости, образующиеся после операции, к сожалению, приводящие к сращиванию отдельных петель кишечника, могут при той или иной перистальтической волне спровоцировать вот кишечную непроходимость и элементы, которые называют иногда заворот кишок. Крайне редко это могут быть кишечники, пищевые отравления. Очень редко это бывает при запоре, хотя иногда это как фактор риска в медицинской литературе называется. Очень редко воспалительные заболевания как таковые. Но, пожалуй, одного самого простого и понятного состояния нет. Поэтому, отвечая на вопрос, я хотел бы сказать, что нужно быть очень деликатным к этому термину, в рамках, когда заворотом кишок объясняет те или иные дискомфортные или болевые ощущения в кишечнике. Потому что это грозный диагноз, если он есть, это острое хирургическое состояние, без которого, к сожалению, 50% людей умирает. Вот. Яркие симптомы – это рвота, нарушение отхождения газов из стула и спастические боли в животе. Вот. Это мы должны знать и, безусловно, очень деликатно относиться к этому термину как таковому. Спасибо.
И еще вопрос от Айрведы Матвеевны. Она спрашивает, пью аспирин по назначению врача от густой крови. Правильно ли это? Вот видите, вашим радиоконсультациям больше, чем врачам, лечащим доверяют своим.
Спасибо большое, Айрведа Матвеевна. Спасибо, да. Спасибо за комментарий. Это радостно, но я, безусловно, понимаю, что здесь есть элемент такого дружеского сарказма, потому что, если бы я вел, наверное, пациентов вот так вот с начала до конца, во мне бы тоже было много разочарований. Поверьте мне, медицинская специальность связана с огромным количеством разочарований, потому что это легко по радио, так сказать, какие-то общие вопросы, общие рекомендации. Да? А когда это касается каждого конкретного человека, может быть аллергия на лекарственный препарат. И врач явно или неявно ощущает чувство вины, а как вот он пропустил эту реакцию, или как вот он назначил лекарственный препарат, а возникла аллергическая реакция. Это, к сожалению, непредсказуемо, но все равно это неприятно. Да? Или, скажем, ситуация нежелательных явлений. Вот Ирина Матвеевна, как раз вот в рамках такого вопроса и я постараюсь ответить. Дело в том, что, безусловно, мы должны понимать, что аспирин как средство для снижения агрегации, то есть слипания тромбоцитов, это клеточки, которые содержатся в крови и являются первым этапом образования тромба, это препарат, который спас огромное количество жизней в рамках профилактики инфаркта в ситуации после операции на коронарных артериях. То есть на самом деле, если у человека есть коронарная болезнь сердца, да, если есть все факторы риска развития инфаркта миокарда, или он перенес инфаркт миокарда, ему нужно принимать этот препарат обязательно, потому что он серьезным образом снижает процент повторного инфаркта миокарда. Ну, как один из примеров. Но, к сожалению, из тысячи людей, принимающих аспирин, по самым скромным подсчетам, от 2 до 10 людей может быть кровотечение. Это, к сожалению, неизбежно связано. Тромбоциты не слипаются, коронарным артериям лучше, а это, к сожалению, может привести к тому, что сам по себе препарат, снижая свертываемость крови, плюс у него еще есть такой эффект, как снижение защитных свойств желудка, привел к образованию эрозии или язвы в желудке 12-перстной кишки, это привело к кровотечению. И поэтому, безусловно, действующему врачу очень сложно, на самом деле, глядя в глаза, оценить риски за и против. Вот представьте себе, я очень гипотетически говорю, человек после инфаркта не будет принимать аспирин, и у него в течение года в 30% случаев будет повторный инфаркт, к сожалению, от которого очень высокая вероятность умереть. Если он будет пить аспирин, то у него в 2% случаев будет язва или кровотечение. И врач, имея такую колоссальную нагрузку, понимает, что он может дать и какие могут быть нежелательные явления. Поэтому, безусловно, здесь лечащий доктор, который несет за вас ответственность, на него ложится колоссальная нагрузка. И я, конечно, очень прошу вас, уважаемые радиослушатели, доверять врачам, слушать их. И если есть вопросы, по возможности, несмотря на занятость, хотя бы, так сказать, вкратце обсудить их, что является пользой, что является недостаточными факторами для приема лекарственного препарата. Поэтому, если назначили, Ирина Матвеевна, если есть показания, да, которые прописаны в инструкции, то, безусловно, нужно принимать лекарственный препарат, он, безусловно, полезен. Спасибо.
Спасибо. У нас тут как раз следующий вопрос касается проблем от приема лекарственных препаратов. Радиослушательница спрашивает, переболела ковидом, по жизни у меня сильная астма, 10 шагов делаю и удушье. Выписали эквилиз, удушье не проходит, начался сильнейший зуд. Вот отменять препарат или нет?
Спасибо большое за вопрос. Да, безусловно, я начну вот с финальной части вопросов. Отменять. Если на препарат возникает нежелательная реакция и выраженная она системная, генерализованная, зуд, аллергическая реакция, отек лица, затруднение дыхания, нужно отменять, потому что это может быть проявление острой аллергической реакции. Отменять, безусловно. Потому что здесь срочная нежелательная реакция, она уже значительно опаснее, чем эффективность препарата. Как действовать поэтапно? Первое, отменить лекарственный препарат, не применять его. Второе, безусловно, возобновить общение с врачом и определять необходимость приема препарата или его замены. Ну, в частности, препарат, который был назван в вопросе, это один из современных так называемых препаратов антикоагулянтов. Вообще есть много препаратов, которые действуют на свертываемость крови. В частности, аспирин, он препятствует слипанию тромбоцитов, агрегации, как мы говорим, врачи. А вот препараты, так называемые антикоагулянты, они действуют на другие белки, на факторы свертывания, которые уже образуют и развивают тромб как таковой. Они сами по себе снижают вот потенциал свертываемости крови. Они очень важны для людей, страдающих мерцательной аритмией, потому что в этой ситуации у человека при нарушении ритма кровь, скажем так, в сердце не линейно циркулирует, а из-за нарушения ритма сердца кровь ну, если так проще сказать, бултыхается, перемешивается в этой ситуации, увеличивается риск образования тромба, и препараты, так называемые антикоагулянты, обязательно назначают. Дело в том, что антикоагулянтные препараты, и тот препарат, который был назван в вопросе, они являются одной из частей лечения коронавирусной инфекции, потому что, как показали наблюдения, коронавирусная инфекция – это не просто вирусная инфекция, это заболевание системное, сосудистое, которое в том числе приводит к образованию тромбов. В период лечения, да, в период после лечения коронавирусной инфекции всегда нужно подумать, нужно или не нужно назначать этот препарат. И после консультации, вот вы сейчас отмените этот препарат, потому что есть нежелательная реакция, с врачом посоветуйтесь, нужно ли заменить на другой препарат, потому что есть и заменители этого препарата. Если препарат действительно нужен, то подобрать препарат другой, который не вызывает нежелательных явлений. Дело в том, что могу только предположить, но отчасти, если удушье возникло и прогрессирует как раз вместе с приемом данного препарата, то это может быть как раз реакция бронхиальной астмы. То есть это уже аллергическая реакция в комплексе с бронхиальной астмой, которая, конечно же, усиливает бронхоспазм и провоцирует это состояние. Я напомню, что бронхиальная астма – это хроническое заболевание, при котором происходит преимущественно аллергическое воспаление слизистой бронхов. И в результате этого аллергического воспаления бронхи становятся гиперреактивными, то есть они резко сужаются. Но, как правило, самым частым провокатором сужения бронхов является как раз аллергическая реакция, в том числе и лекарственная. И поэтому здесь нужно отменять, в том числе и как вероятность ухудшения течения бронхиальной астмы. Но второй момент, я надеюсь, вы не посещали школу пациентов, которые занимаются бронхиальной астмой. Если нет, то я напомню, что такие школы существуют. Есть горячие телефоны по бронхиальной астме в городе Екатеринбурге, в областной больнице. Их легко можно найти, собственно, в интернете, ВКонтакте. Если вы интернетом не владеете, то попросите детей или внуков эти телефоны найти для того, чтобы посоветоваться, как отрегулировать терапию бронхиальной астмы. Если она прогрессирует, то, безусловно, собственно, добавить или усилить терапию как таковую. Но и если сильное прогрессирование заболевания, то здесь требуется, конечно же, неотложная помощь. Если удушье не проходит, и оно длится по времени долго, это повод для вызова скорой помощи. Это неотложное состояние. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Красноуфимска. Слушательница наша Людмила Павловна интересуется. У меня появились бородавки на теле. Что с ними делать и от чего они появляются? Вот тема такая, я считаю, тоже очень большая, обширная.
Да, спасибо, Людмила Павловна, что слушаете нас. Действительно, это состояние, которое, в общем, достаточно часто тревожит и беспокоит нас. Но бородавки в настоящее время уже четко установлены. Это заболевание вирусной природы, которая характеризуется появлением на кожных покровах небольших, округлых, выступающих наростов как таковых. Совершенно четко современная наука знает, что, в общем, это вирус папилломы человека, это идентифицированный вирус как таковой. Заражается человек в результате контакта с инфицированным или больным человеком, а также, возможно, и заражение при контакте, собственно, с больным животным. Нередко в случае заражения бывает бытовым путем, как правило, это близкий круг общения через вещи, игрушки, приметы общего обихода. Поэтому, конечно же, если эта проблема повозникла, то необходимо ее и ради близких, родственников, окружения на самом деле ее, по сути своей, решать. Вот как таковое. Нередко это может быть и самозаражение, причем оно встречается довольно часто. Вот сначала одна бородавка появляется, вроде бы она не сильно беспокоит и не очень как бы тревожит, но потом появляется и, скажем, кстати, уже серия этих как таковых изменений по сути своей. Вот. Диагностика достаточно проста. Диагноз ставят на основании внешних признаков. Правда, бывают некоторые изменения на коже, которые могут быть очень похожи на бородавки, скажем, красный, плоский, решай, реже, очень редко другие какие-то инфекционные заболевания, поэтому в идеале, конечно, если это есть изменения, показаться дерматологу для того, чтобы он совершенно четко определил и поставил диагноз. А лечение, основной метод – это удаление. или разрушение бородавок с помощью лекарственных препаратов. Но в основном, конечно же, основной вид лечения в современной медицине – это или электрокоагуляция, или лазерное удаление, или хирургическое лечение. Используются периодически мази с противовирусной активностью, как таковые, оксалиновая мазь, другие мази. Но эффективность у них достаточно низкая, в основном их используют в качестве комплексной терапии при вот таком механическом, хирургическом удалении. Ну, самое популярное – это лазерное удаление, абсолютно безопасное, быстрое, очень эффективное, по сути своей. Главное, безусловно, это лечение провести, не, собственно, не допускать до такого значительного распространения на кожу. Спасибо.
Спасибо. И у нас вот последние два вопроса. Они связаны оба с гипертонической болезнью. Анна Федоровна из Нижней Салды спрашивает, почему давление в течение часа 130 повышается до 200. По телевизору показывают рекламу аппарата по коррекции давления. Можно ли этой рекламе доверять? Ну и тут вообще тема, конечно, емкая. Можно ли доверять телевизионной рекламе?
Да, спасибо, Анна Федоровна, за вопрос. Спасибо за то, что слушаете нас. Почему? К сожалению, простого ответа нет на самом деле, потому что даже у одного человека резкое повышение давления может быть связано с самыми разными факторами. Эмоциональная реакция, даже не обязательно стресс. Очень часто у людей чувствительных эмоциональных повышение давления может спровоцировано быть просмотром новостей, какой-то эмоциональной реакцией на новости, даже бытовые, на разговор, на физическую нагрузку. Может быть резкий подъем давления, на изменение погоды, вот, которая у нас сейчас, в общем, очень такая тяжелая погода, да, в Свердловской области. Несколько дней назад было плюс 2, сейчас минус 22 с ветром, и снег шел, и практически большинство окружающих людей, пациентов заметили, насколько это плохо сказывается на самочувствии, в том числе на повышение давления как таковое, это факт. Вот. Может быть, избыточное употребление соли, прием пищи, даже, знаете, вот позавтракали, покушали соленые огурчики, избыточное поступление соли в организм произошло, и давление спровоцировано. А бывает и подъем давления без каких-то внешних факторов. Сам факт таких резких повышений давления, просто нужно понять, что вот гипертоническая болезнь носит очень такой лабильный характер, то есть резкие скачки давления у человека возникают. Это нужно учитывать при подборе давления. И в первую очередь в этой ситуации отдается предпочтение, как и в большинстве других, приему лекарственных препаратов пролонгированного действия. То есть когда человек принимает препараты не раз, там 4-6 часов, а желательно препараты, которые действуют 12 часов, которые действуют сутки. В этой ситуации нахождение препаратов в крови в течение суток, безусловно, не дает риска таких перепадов как таковых. То есть это повод для того, чтобы понять, что есть лабильное давление, и для того, чтобы подобрать лекарственную терапию. Но это безусловный повод для того, чтобы обратить внимание на те факторы риска. Употребление соли, эмоциональные реакции, избыточная масса тела у людей, скажем, курящих. Это тоже может быть фактор, провоцирующий как таковой, но есть еще много нюансов. По поводу рекламы аппарата, по поводу коррекции давления, должен сказать, что нет ни одного аппарата по коррекции давления, который был рекомендован официально клиническими протоколами по ведению пациентов, поэтому нужно относиться к ним очень и очень критически на самом деле, очень-очень скептически. Если такие аппараты и работают, то, как правило, работают у людей, знаете, на даже не при гипертонической болезни, а при лабильной какой-нибудь легком повышении давления, связанном с эмоциональной реакцией. Ну, то есть, прямо скажем так, у погранично здоровых людей, как таковых. В основном эта ситуация связана с, безусловно, с элементами психологического внушения и доверия. До сих пор мы верим рекламе многие, и это дает мощный потенциал. Но беда что это в том, что доверие здесь, к сожалению, очень часто является спекулятивным параметром, и на нашем доверии многие, к сожалению, зарабатывают, и зарабатывают очень нечестно. Изменить артериальное давление ни одним аппаратом невозможно, потому что артериальное давление – это системная реакция. Но мы же все с вами представляем, что из себя представляет сердечно-сосудистая система. Вы же представляете, насколько длительным по протяженности является сосудистая система. И какое-то прикладывание к одному месту аппарата, который бы изменял давление во всем организме, это, конечно же, недоразумение. Поэтому не нужно, безусловно, этому доверять. К сожалению, сохраняются вообще общие, скажем так, проблемы медицинской рекламы у нас в стране. Дело в том, что за последние годы серьезно внесли изменения. Там пишется о том, что, как вы видите, да, проконсультируйтесь с врачом, медицинское средство. Но натура человека такова, что мы не всегда читаем буквы мелкие, да, или не слышим вот эти вот ремарки, и нам показали, мы верим. Там написано, проконсультируйтесь с врачом. А мы думаем, что это, соответственно, врач посмотрел и сказал, что хорошо. По своему опыту могу сказать, что, к сожалению, медицинская реклама чаще всего в лучшем случае бесполезна, в худшем случае вредна. Поэтому черпать из нее информацию, по сути своей, не стоит. Очень много там информации, которая, знаете, содержит в себе 100 оговорок. Это можно было бы, если бы кто-то, и в конечном смысле это теряется. Поэтому будьте очень критичны, внимательны и, пожалуйста, не доверяйте этим вещам. Ни в печатном виде, ни в виде, на самом деле, телевизионных средств. Есть, безусловно, хорошие вещи, которые пишут, но это, знаете, как самородок, который надо найти, перекопав там тонны земли. Поэтому, а чаще всего мы видим немножко другое. И чаще всего составляем свое мнение из огромного потока непроверенной информации. Лучше все-таки, что это медицинский совет, очный совет специалиста. Спасибо.
И последний вопрос от Нины Владимировны из Екатеринбурга. Она спрашивает: утром давление верхнее 190, принимают лоза по направлению назначению врача, снижается до 100. Ну и, соответственно, неприятное состояние от такого резкого скачка давления. Как быть, если препараты от давления так сильно снижают? Или не снижать давление, или менять препараты?
Да, уважаемая Нина Владимировна, спасибо за вопрос. Действительно, очень часто один из факторов начало лечения или в процессе лечения человека бывает изменение реакции лекарственных препаратов, изменение реакции организма на лекарственные препараты. В этом есть основной момент вот такого медицинского сопровождения при подборе лекарственных препаратов у пациента, страдающего артериальной гипертонией, с помощью медицинского сопровождения. Дело в том, что реакции организма на лекарственные препараты, они отчасти стандартные, но во многом они, вот сила этих реакций, она индивидуальна. И поэтому, как правило, безусловно, подбор лечения от артериальной гипертензии начинается с малых доз, если нет каких-то осложнений или если нет неотложной ситуации. Гиперреакция, повышенная реакция на препараты для снижения давления – это тоже распространенная ситуация, ее не надо игнорировать. То есть резкие скачки давления со 190 на 100 – это не есть идеальная ситуация. Это первое, что можно понять. Поэтому и неприятное состояние. В лучшем случае здесь нужно серьезным образом уменьшить дозу препарата от снижения давления. Если врач вам рекомендовал, скажем, одну таблетку, и вы чувствуете, что давление снизилось до 100, соответственно, нужно принять пол таблетки. Нередко с пациентами мы подбираем и четверть препарата. И не часто, но есть отдельные пациенты, которые принимают прям половину терапевтической дозы. Самый главный контролер – это нормальное давление. Если человек принимает половину терапевтической дозы, а у него давление 120 на 80 каждый день, значит, доза подобрана правильно. Если у него со 190 падает давление на 100, значит, доза подобрана неправильно. Первый момент. Второй момент. Безусловно, может быть гиперреакция на какую-то группу препаратов. Вот, скажем, препарат, который вы назвали в вопросе, это препарат, так называемый сосудорасширяющий, действующий фермент, участвующий в регуляции тонуса сосудов. Но помимо этого препарата есть препараты, снижающие частоту сердечных сокращений, так называемые препараты для расширения тонуса сосудов по другим механизмам. Безусловно, врач при такой гиперреакции может заменить на другой препарат. Поэтому здесь возможна не только регуляция дозы, но и возможен переход на другой лекарственный препарат как таковой. Но в самом начальном варианте я порекомендовал, просто если такая гиперреакция есть, и препарат обоснован врачом, назначен врачом обоснованно, снизить дозу и продолжать мерить давление. Самое главное – это ведение дневника по измерению артериального давления, для того, чтобы можно было четко это зафиксировать, увидеть, насколько давление в течение дня меняется, для того, чтобы идеально был подобран препарат. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня у нас все вопросы. Будем ждать к следующей нашей записи, к следующей программе новые вопросы от наших слушателей. И хочется пожелать здоровья и вам, и всем нам.
Спасибо, Полина Борисовна. Да, безусловно. Очень рад буду ответить на вопросы, которые придут к нам в передачу. Желаю всегда, самое главное, бодрости духа, здоровья. И храни вас Господь. Спасибо большое.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.